is explaining the reconsideration and ombudsman processes in the Padang Ballroom on February 11th, 2015 from 11:30 to 12:30.
Ladies and gentlemen, if I could ask you please to take your seats, if I could encourage those...
Дамы и господа, пожалуйста, рассаживайтесь. Пожалуйста, те, кто купил дешевые билеты, можете, собственно, садиться в центр. Вот, но, видимо, у меня нет возможности вас пересесть, заставить.
So offering him something. Okay. I was waiting for ALAC Allen to return to his chair. So, thank you all for coming. I appreciate that this is...
Спасибо большое. Исключительно рад тому, что вы пришли. Я знаю, что график очень плотный и что наше заседание запланировано одновременно с разными другими заседаниями. Тем более вам признателен за то, что пришли. Я Крис Диспейн, председатель комитета правления по управлению Со мной здесь Крис Лохат, Брус Тонкин, вице-председатель Айкада, правления Айкана, вот, и юрисконсульт, чтобы защитить нас от проступков. Мы решили, что будет полезно провести заседание без слайдов, а просто обсудить, собственно говоря, ходатайство и апелляции в присутствии омбудсмена. В частности, почему? Потому что все-таки полезно понимать, в чем суть существующего процесса, и понимать, что эти вещи, они рассматриваются в рамках CCWG, и тут надо понимать их плюсы и минусы. Начнем с очень маленького количества слайдов. Здесь Эми и Крис выступят. Вот. Потом мы предоставим вам возможность задать нам вопросы и вообще обсудить положение дел. Эми, пожалуйста. Говорит Эми. Ну, Крис уже говорил о том, что у нас буквально два слайда. Просто хотели вам рассказать существующие стандарты анализа и основания для апелляций. Вот, Крис уже сказал, говорил о том, что мы сейчас здесь обсуждаем исключительно процедуры и, в частности, то, что сейчас записано в уставе. В отношении апелляции существует два поведения, которые можно оспаривать тем самым. Значит, действия или бездействие сотрудников Айкана, действия или бездействие правления. Здесь нужно четко разграничивать эти две вещи. В отношении действия или бездействия сотрудников Айкан, что можно оспаривать? Тут речь идет о том, насколько действие или бездействие сотрудников Айкан противоречило политике Айкан. Становится с опытом понятно, что мы, когда определяем политику, у нас ведь есть конкретные специалисты, которые действуют, и если действие происходит или бездействие, наоборот, то это можно далее апеллировать. В отношении правления, действия или бездействия правления, здесь тоже есть два направления, которые подлежат оценке и анализу. Это действие или бездействие членов правления без рассмотрения существующих материалов. То есть, скажем, сторона, подающая ходатайство, если, значит, она могла направить материал, но его и не направила. И вторая возможность, недавно добавлена в устав, все это основано на недавно реализованных изменениях по результатам рекомендации группы экспертов, которая проанализировала апелляционный процесс по рекомендациям АТРТ-1. Здесь речь идет об использовании неправильной или недостоверной информации правлением. Вот таким образом развертывается этот процесс. Комитет правления по управлению рассматривает, BGC его рассматривает и оценивает в отношении правления. И дальше этот же комитет делает рекомендации всем членам правления. То есть здесь схема достаточно короткая. Здесь BGC может оценить, можно ли действительно четко здесь провести работу. В данном случае есть возможность полностью отказа от рассмотрения апелляции, но такого еще в жизни не было. Значит, BGC принимает решения или делает рекомендации И здесь срок 30 дней. Если этот срок не выполняется по тем или иным причинам, то BGC сообщает и дает тому обоснование и дает примерную оценку того, сколько же на это уйдет на самом деле времени. В отношении рекомендации BGC правления в уставе записано, что подобные рекомендации должны рассматриваться правлением в течение 60 дней, если это возможно, или на следующем совещании правления, если это возможно. Ну, собственно говоря, это все, что мы планировали сказать. Тут информации много можно, но все-таки мы бы хотели скорее с вами поговорить. А сейчас нам расскажет о своей работе омбудсмен, у которого всего лишь два слайда. Крис Диспейн, ага, и сломал микрофон. Говорит Крис Лохат. Я омбудсмен ICANN. Я хотела рассказать о том, чем я занимаюсь. Я скорее как бы некоторый на входной части процесса подотчетности нахожусь в ICANN. И именно поэтому тут у нас, в общем, все неофициально и скорее образовано, что важно понимать. То есть процесс апелляционный, он очень формальный. И там процесс есть, определенный порядок действий, вот, материалы. Вот. У меня все организовано по-другому. Я существую для обеспечения нейтральности решений. Ну, у людей просто возникает несогласие, недопонимание. И все это приводит к тому, что у людей складывается впечатление, что происходит какая-то несправедливость. Я, в общем, осуществляю некоторую челночную дипломатию. Вот, иногда я разговариваю друг с другом, с людьми, иногда что-то пишу в результате в форме окончательного отчета. У меня нет возможности кому-либо каким-либо приказывать образом действовать. Вот, и, в принципе, вот, собственно, основное отличие от апелляционного процесса. Я являюсь символом хорошего управления. То есть, если вы считаете, что что-то произошло и неправильным образом, всегда можно обратиться к омбудсмену. Я не просто так на входном этапе действую. Последние 2 года меня просят изучать и рассматривать ходатайства и решения по результатам апелляции. Я рассматриваю справедливость, степень справедливости решений, решаю, справедливо ли тут было все сделано, были ли рассмотрены все документы, дано ли право всем высказаться. Вот. На следующем слайде расскажу о том, как это, собственно, все функционирует. Вот. Ну, в PowerPoint'ах всегда нужно обязательно очень сложный слайд хоть один составить, чтобы из конца зала ничего не было видно. Ну, так вот. Вот, скажем, я получаю жалобу. Иногда я и сам формулирую жалобу и обращаюсь к правлению. Значит, во-первых, что я должен первым делом решить? Имею ли я право работать над этим, над жалобой? Если нет, то сообщаю, что нужно обратиться к юристу или к соответствующему отделу по соблюдению обязательств ICANN. Вот, я... Если да, если я имею это право, то я решаю, есть обоснованная ли жалоба. Дальше пытаюсь понять, могу ли я посредством челночной дипломатии решить вопрос, могу ли свести в одной точке стороны и обсудить, помочь им обсудить возникшую проблему. в результате дальше я составляю некоторый отчет, и если достигается обоюдно приемлемое решение, я его публикую на сайте. Вот. Если составляю отчет, но стороны хотят сохранить конфиденциальность, то тогда я этот отчет не публикую. И стороны имеют право не раскрывать неправильное поведение с их стороны. Тут поэтому конфиденциальность критически важна для обеспечения ощущения безопасности у людей. Вот. Ну, собственно говоря, все. Вопросы есть какие-нибудь? Вопрос. Вы бы не могли привести пример, ну, буквально без имен, но чтобы как-то понять, иметь представление об успешном разрешении спорного вопроса. Потому что многим кажется, что вот стараешься, а ничего все равно не получается. Вот можете дать пример успешного разрешения спора? Ответ. Да, есть ряд примеров, в которых группы интересов были не согласны с результатами процессов или результатами выборов, или методов проведения выборов. И я вот выступал посредником между этими группами. И, в общем, ну, в некоторой степени тут нам сопутствовал успех. Говорит Грис Диспейн. Да, ну, в принципе, я думаю, что справедливый результат деятельности омбудсмена — это когда обе стороны одинаково недовольны результатом, да? Хорошо, ну, теперь мы предоставим возможность задавать вопросы. Пожалуйста, вопрос. Сува Субрамани. Вопрос касается того, что было сказано омбудсменом, о том, что омбудсмен не имеет права никому ничего приказывать. Вот, так что это толкование омбудсмена своей роли или ICANN таким образом ограничил возможности омбудсмена и сказал омбудсмену ничего никак не приказывать. Ответ. Ну, у меня в уставе записано, что я имею право рекомендовать и давать рекомендации, но на самом деле тут даже более широкий ответ. Но омбудсмен, в принципе, по определению никогда не имеет права приказывать людям действовать тем или иным образом. Мы существуем для того, чтобы давать рекомендации, как бы это некоторое такое моральное убеждение, что ли. То есть, ну, мы надеемся, что человек, на котором оно обращено, оно принимает его серьезно. У меня таких случаев на практике достаточно мало, но вот суть такая. Говорит Крис Диспайн. В общем, ответ нет. ICANN не говорит и не приказывает омбудсмену действовать таким образом. Омбудсмен просто так действует по определению. Говорит Брус Тонкин. Но на самом деле омбудсмен, этот принцип, он существует в мире. Эта роль, она существует в разных странах. Мы понимаем, что эта роль не всеми нечетко понимается. Но в принципе это как бы механизм, существующий для тех, у кого нет доступа или ресурсов для получения советов юристов. То есть, в принципе, есть и в телекоммуникационных компаниях даже омбудсмен. То есть по телекоммуникационным вопросам омбудсмен, скажем, вы пытались, не знаю, у вас телефон никак не подключат, вы уже обратились к компании, компания вам никак не помогла, вы обращаетесь к омбудсмену. То есть понятно, что если вы компания большая, вы обращаетесь непосредственно к юристам, но если у вас такой возможности нет, то вы можете обратиться к омбудсмену. ICANN решил применить тот же принцип. Это, в принципе, существует для пользователей. Вот. Это средство очень мало используется заявителем, подающим заявление на новые строки GTLD, например. У них обычно ресурсов достаточно. Вопрос. Эдмонд Чанг. Вот здесь нам рассказали о процессах. Брус задал вопрос, но я бы хотел более даже детально подойти к нему. Вот со стороны правления, омбудсмена и сотрудников, как вы считаете, насколько этот механизм успешен? Ответ. Ну как ваше, какое у вас определение слова «успех»? Эдмонд, ну вот это часть вопроса. Я этот вопрос поднимал и в рамках подотчетности. И хотелось бы понять, какой у нас опыт и что мы узнали по результатам этих обсуждений. Ответ, говорит Крис Диспейн. Ну, на самом деле вопрос интересный. Слово «успех» определить трудно, потому что кто-то, кто не хочет что-то оперировать, тут отсутствие апелляции является успехом для этого человека и наоборот. То есть как бы, если считать по количеству ходатайств, то так, у нас столько ходатайств, то, конечно, у нас успех ошеломляющий. Если считать по каким-то другим меркам, тут все по-другому. Вот. То есть мне кажется, что Крис может от себя что-то сказать с точки зрения омбудсмена, но я лично считаю, что само ходатайство, оно само по себе является очень полезным механизмом, но при этом не всегда помогает людям обеспечить, добиться того, чего они хотят добиться, говорит Эдмонд Чанг. Ну, собственно, не, может, успех, но, в общем, понять, насколько он действует хорошо. Говорит Крис Лохат. Ну, в общем, как бы, если говорить о необработанных данных, ну, количество жалоб, которые я получаю, оно значительно увеличилось с тех пор, как я начал здесь работать. Вот за последний год жалоб было 420. Могу сразу пояснить, что только 25% касались жалоб в моей юрисдикции. Вот. Надо сказать, что очень многие на конференциях пытаются ко мне обратиться. Так что по необработанным данным могу сказать, что ко мне обращаются много. Тут в отношении успеха, но тут очень сложно как-то что-то сказать. Там, тут надеюсь, что люди, обращающиеся ко мне, они как бы довольны результатами. Вот был проведен недавно опрос, но надо сказать, что опросы, они же всегда такие, что если кто-то недоволен решением, которое они получили, ну, они тогда вам там плохую оценку ставят, да? Это в минус записывают. Но мне кажется, что тут надо как-то присмотреться к тому, насколько члены сообщества нам доверяют, в каких целях они нас используют. Говорит Кларис Диспейн. Ну, наверное, в контексте ICANN в основном омбудсмен работает над вопросами по, ну, грубо говоря, человеческим фактором, а не по каким-то решениям. Крис Лохат. Нет, на самом деле это не так. Я очень много времени потратил на рассмотрение решений по программе New GTLD. Тут я очень много узнал. есть, я ведь смотрю на жалобы, поступающие до апелляции и после апелляции. И на самом деле здесь я очень мало чего мог сделать из-за уже существующего процесса. Вот, потому что процесс уже сам апелляции, он уже и так справедливый. То есть. Но при этом я понимаю, что есть там очень многие жалобы там, на грубость, на там, защиту конфиденциальных данных, невторжение в личную жизнь. Там, скажем, жалобы на то, что ICANN не соблюдал правила об обеспечении конфиденциальности. Вот, то есть вот на это тоже смотрю. Но здесь много разных вопросов, связанных с тем, что люди друг с другом не взаимодействуют, не разговаривают. У меня очень много жалоб на это. Говорит... следующий член дискуссионной панели. Но на самом деле, в принципе, омбудсмен, его услугами, и, в общем, можно использоваться в ограниченном некотором размере. Люди участвуют в процессе разработки и формирования политики. Это некоторая еще одна возможность. Скорее такая в компании обращаться к отделу кадров. Там у тебя какой-то есть какая-то личная жалоба есть, вот ты обращаешься к отделу кадров. Вот у нас, в общем, омбудсмен выполняет некоторую такую роль. В отношении решений, ну, мне кажется, что тут название немножко сложное. Есть некоторые... Приведу пример. Вот есть политика GTLD. И записано, что строки не должны, новые строки не должны быть настолько похожи на существующие строки, чтобы вызывать путаницу. И, скажем, вот мы получили жалобу от кого-то, кто утверждает, что недоволен решением комиссии в отношении этой путаницы. И надо сказать, что практически во всех случаях тут речь идет, получается, в результате рассмотрения не о политике. Политика очень четко определена. Далее, вот на самом деле при принятии решения о путанице или отсутствии таковой, на самом деле обычно решение принимается очень тоже четким и обоснованным образом на основании свидетельств и так далее. Дальше есть еще критерии о неправильной информации. Очень часто жалобы подаются на предоставление обманной информации, и мы тоже их очень серьезно рассматриваем и видим, что на самом деле таких случаев очень мало. Но на самом деле люди на самом деле при подаче этих жалоб, они просто-напросто недовольны результатом, недовольны решением, и поэтому они к нам обращаются. Соответственно, я думаю, что скорее нужно усовершенствовать работу следующим образом. Вот в рамках программы New GTLD, например, принимаются решения комитетом, состоящим из одного человека. Да? Они при этом исключительно важны для сторон. Наверное, нам в процесс программы New GTLD нужно встроить некоторый конкретный апелляционный процесс конкретно для программы New GTLD. Апелляционный механизм может в данном случае тогда включать и другие критерии. То есть, скажем, апелляция может касаться того, что как то или иное решение, оно не обеспечивает благо общественности. Ну вот, скажем, тут в отношении путаницы. То есть мне кажется, что рассматривая новую программу New GTLD, нужно обеспечить наличие очень конкретных апелляционных механизмов, которые позволяют рассматривать решения обоснованным образом, которая включает какие-то конкретные шаги. Но вот классический пример — это примеры, касающиеся последовательных решений. То есть там, например, вот почему, если это было определено путано, как вызывающим путаницу, а это нет, почему? Так что в данном случае надо рассматривать случай обоснованным образом. У нас пока что здесь нет уже сформированной политики, нам нужно ее сформировать. Малкольм, вы давно ждете, пожалуйста? Говорит Малкольм. Прошу прощения, я не расслышал ваш, как вас зовут. Вопрос к Эйми. По поводу апелляционного процесса я бы хотела вас попросить кое-что объяснить. А именно, каким образом, вот если не предоставляется информация, как происходит исключение? Например, правление рассматривает решение, публикует текущие планы по принятию решения, значит, собирает комментарии. Потом кто-то не участвует в этом, ну, в раунде сбора комментариев. Означает ли это, что это решение затем уже нельзя апеллировать, потому что комментарии можно было подавать, но человек им не воспользовался, этой возможностью не воспользовался. Вот, наверное, это первое. Второе. Прошу прощения, я столько ждал, что забыл. Ладно, если... Да. Говорит Эми. Но если я правильно понимаю вопрос в отношении материальной информации, предоставления оной, в отношении материальной информации, которая была в наличии управления при принятии решения или принятии решения не действовать, здесь речь идет о всей той информации, которая предоставлялась сообществом, сторонами и так далее.
После того, как правление принимает решение, если возникает новая информация, которую кто-то считает, правление должно было бы учесть, можно направить ходатайство и сказать в ходатайстве, что при принятии решения правление не учло следующие три момента. Или вот, не, вот такой-то нюанс не был учтен. Или, например, вот эта информация не была предоставлена тогда, когда правление рассматривало ходатайство о пересмотре решения. Или та сторона, которая хотела пересмотреть, чтобы решение было пересмотрено, информацию не предоставили. То есть направили ходатайство, а информацию не предоставили. И тогда, естественно, правление не может эту информацию, не могло эту информацию учесть. То есть вопрос не в том, было принято решение, но это вопрос в том, после того, как прошел срок о рассмотрении ходатайства, была предоставлена информация дополнительная или нет. Нужно сначала продемонстрировать, что правление не обладало непосредственной информацией, необходимой для пересмотра. То есть тот факт, что был период подачи комментариев, не означает, что нельзя потом сказать, ой, я не знал, что не было периода комментариев, и можно представить малую информацию. Совершенно верно. Хорошо, большое спасибо. Далее, неправильная информация. Если есть процесс обсуждения в сообществе различных процессов, приводящих к принятию решения, и правление принимает решение, которое было принято в соответствии с некой информацией, которая была направлена в правление, выясняется, что эта информация неверна, не соответствует действительности. Но это был один из элементов, направленных, так сказать, в правление. Возможно ли в такой ситуации, скажем, сказать, что правление опиралось на неверную информацию при принятии решения, потому я хочу направить ходатайство на этом основании. Или будет автоматически предполагаться, что правление учло всю остальную информацию, а неверную информацию не учитывало. Разве что решение правления, принятое конкретно, не ссылается на неверную информацию? Ответ. Та страна, которая подает ходатайство, пострадала в результате принятия решения и хочет апеллировать, и заявляет, что это решение было принято на основании неправильной информации, безусловно, можно направить ходатайство, предоставить информацию, которую эта страна считает неверной, и будет проведено расследование относительно того, использовалось ли правлением неправильная информация. То есть, иначе говоря, сама страна не должна продемонстрировать, что в своем ходатайстве, что правление изначально принимало решение на основании неправильной информации. Нет, BGC и правление должны будут проверить, правление опиралось на неверную информацию изначально или нет. Малком, все просто. Сначала нужно выяснить, что действительно информация неверна. И вопрос в том, приняло ли бы правление то же самое решение без учета этой информации. То есть в рамках этой процедуры решение будет принято с нуля, исключив неверную информацию. Не обязательно. Зависит от фактов и обстоятельств, которые будут представлены в ходатайстве. И в зависимости от этого BCG будет рекомендовать оправление согласиться, скажем, с процедурой, которая будет предполагать представление новой информации. Но с большой вероятностью, если правление не учитывало неверную информацию при принятии решения изначально, то тогда не будет подобного принятия решения с нуля. Алан Гринберг задает вопрос. Я не хочу использовать слово «успешно» или «нет», потому что, конечно же, это зависит от того, как бы на чьей вы стороне. Но не буду я и особенно точно изъясняться. Но если кто-то подает жалобу или ходатайство, вы ее принимаете, поскольку она, так сказать, соответствует вашей юрисдикции, проводите расследование. Каковы возможные результаты с точки зрения удовлетворения истца? Если выясняется, что действительно какие-то были ненадлежащие действия. В сообществе в нашем, может быть, это конспирологические теории, может, просто люди очень бдительные, хотят убедиться в том, что есть механизм подотчетности. Но есть такое впечатление, что поскольку вы получите зарплату от ЭКАН, вы будете делать все, что правление говорит. И из-за конфиденциальности не совсем понятно, каковы возможные результаты, как часто вы соглашаетесь с истцами в том, что кто-то неправильное решение принял. Вот по последнему вопросу, который вы поняли, относительно того, что если мне зарплату платит ИКАН, то я, соответственно, икановский тролл. Понимаете, если ИКАНу нужен омбудсман, ну кто-то же должен зарплату мне платить. Спасибо большое, конечно, но бесплатно я этой работой заниматься не буду. Означает, что должен быть какой-то механизм, включающий оплату зарплаты. Но меня может только 75% правления убрать. То есть я должен всем как следует напакостить, прежде чем меня уволят. Это, так сказать, один из механизмов защиты. Я не перед ФАДИ отчитываю свою работу, а перед всем правлением. Надеюсь, в этой степени я более независим. С точки зрения результатов нашей деятельности, это, во-первых, возможность совершенно, так сказать, не без опаски обсуждать эти вопросы. Скажем, если какое-то злоупотребление, если Человека обвинили в том, что он лгун. Нельзя же просто зачеркнуть эти слова и сделать вид, что они не произносились никогда. Но можно извиниться. Иногда случается, что люди извиняются. Бывает такое. Но есть, конечно, очень упрямые люди в нашем обществе, которые от своих слов не отказываются никогда. И в том, что касается возможности пересмотра решения, это, кстати, то, что обсуждается в сквозной рабочей группе относительно того, что является основанием для пересмотра решения. Есть определенные критерии. Например, если решение принимается, не опираясь на материальную информацию, тогда нужно узнать, какие собственных действий просит непосредственно истец. Все, конечно, зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях говорят, но я не использовал существенную информацию, и необходимо пересмотреть это решение, и тогда это решение направляется в другую коллегию. Или в противном случае, если сказано, что есть основания, например, была процедурная ошибка, сказали, да, есть основания для пересмотра решения. И из коллегии, так сказать, пришло подтверждение этого. Возможно, другие ситуации, потому что иногда можно прервать. Понимаете, не всегда можно сказать, в чем именно, какой именно возможно, так сказать, отреагировать. Мы иногда просим самого истца сказать, чего они хотят, чтобы исправить ситуацию. Алан, вы хотели еще что-то сказать? Да. Я конкретно совершенно говорил об омбудсмане, а не процедуре пересмотра решений. Хорошо, давайте я по-другому сформулирую. Мне кажется, что вы мне не ответили. Из тех ситуаций, в которых к вам люди обращаются, говорят, сотрудники ИКАНа или орган ИКАНа сделал ошибку. Я не говорю о личных оскорблениях, брошенных в коридоре. Но как часто вы приходите к выводу, что действительно ошибка была сделана? Или нет, вам истцу просто не понравилось это решение. Вы знаете, очень редко. Потому что у меня не так много жалоб на сотрудников ИКАНа, на то, что они приняли неправильное решение. Таких вообще жалоб мало. Несколько лет тому назад было много жалоб на, скажем, субсидии на путевые расходы. Как правило, это было связано с неправильным пониманием процедуры. Я получал жалобы на правление, получал жалобы, связанные с конфликтом интересов. Одна из этих жалоб стала хорошо известна всем. Речь идет о точке Африка. Мы сочли ее необоснованной. Но я независимо изучала, и если есть конфликт интересов, я об этом напрямую скажу. С вашего позволения, мне кажется, вопрос из чат-рума, да? Позвольте его озвучить. От Джейкоба из Background Incorporated. ИКАН может согласиться продлить договоры о сотрудничестве на неограниченный период времени, а BGC проанализировала, следует ли это делать. Я хочу объяснить, что имеется в виду, говорит Эми. Это процесс совместного взаимодействия, который предшествовал процедуре независимого анализа или обзора. Вопрос в том, можно ли его продлевать бесконечно. Да, в соответствии с процедурой возможно продление сроков, которые этой процедуры определены. И вопрос Джейкоба связан именно с этим. BGC задумался над тем, следует ли и далее подозволять сторонам продолжать сроки. Решение принимается каждый раз в индивидуальном порядке. Джон, вы хотите еще что-то сказать? Я хочу лишь добавить то, что это хороший пример того, что может направляться омбудсману, например. Но поэтому существует механизм подотчетности. Понимаете, мы можем ходить по кругу бесконечно. Нет, ну подождите, нам действительно нужно объяснить. Насколько я понял этот вопрос, это отличный вопрос. Да, совершенно верно. То есть до третьего механизма подотчетности, то есть процедуры независимого пересмотра, была возможность решать споры с непосредственно сотрудниками. В новом GTLD есть некоторые CRP, которые длятся уже очень давно и используют разные способы сторонами для того, чтобы продлить эту процедуру. Так вот, этот вопрос о том, насколько можно перейти к механизму независимого рассмотрения, избавиться от этой, так сказать, более старой процедуры. То есть, если ограничение по времени с точки зрения CP. По-моему, есть рекомендуемые сроки. И дополнительное время дается сторонам для того, чтобы разрешить эти споры. То есть, предположительно, это означает, что любая из сторон по истечении некого здравого периода времени можно попросить определить конечный срок. Да, таких ситуаций было немного, но когда мы анализируем механизм подотчетности, мы должны, конечно, проанализировать воздействие процесса CAP. Хорошо, предположим, что вы одна сторона, я другая. Я к Эми прихожу и говорю: это все длится безумно долго, давайте определим конечный срок. Кто это решение принимает? Есть процедура взаимодействия и дискуссии в рамках CRP. Нередко, скажем, когда процедура идет, может быть, это какие-то параллельные процессы, которые могут являться основанием для его продления. Нередко стороны просто не готовы перейти к следующей стадии решения спора. И в этом смысле эта процедура им на самом деле вполне подходит. Но бывает ситуация, когда этот спор влияет на третьи стороны, тогда необходимо соблюдать действительно сроки. В тех случаях, когда нет третьих сторон задействованных, тогда мы даем дополнительное время для того, чтобы дать возможность рассмотрения и не переходить к рассмотрению в суде. Если говорят: нет, это слишком долго тянется, если я одна из сторон, давайте определим конечный срок. Кто принимает решение? Эми принимает решение. В том, что касается продления срока, тогда можно направить их к омбудсману или на процедуру пересмотра. То есть, иначе говоря, если принимается решение определить конечный срок, сказать: год уже прошел, давайте за ближайший месяц закончим. Это решение принимается сотрудниками. Да. И пока, насколько мне известно, не было ни одного случая, в который человек чувствовал необходимость подать официальную жалобу. То есть мы всегда пытаемся со сторонами работать, пытаться разрешить, и в некоторых случаях мы можем сказать: все уже все сделано, больше ничего сделать не можем, и, пожалуйста, идите направляйте RIP. Джекоб, я не знаю, смогли ли мы предоставить исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Можете напечатать следующий вопрос, если нет. И подождите, я еще хочу добавить кое-что, говорит Брюс. Хочу прояснить то, что говорит Джон. От очень многих я слышал, от тех, кто в этой процедуре задействован, что есть определенное недовольство тем, что эта процедура рассмотрения тянется очень долго. Не знаю уж точно, как это сформулировать, и они точно не знают, в чем должна процедура состоять. Нам нужно, во-первых, это прояснить, во-вторых, представить рекомендации вне зависимости от ATRT и одобрить процесс. Сотрудники и правление, наверное, согласятся с тем, что это нужно одобрить. Да, и я в моем кабинете получаю жалобы от людей, которые как раз говорят, что Некоторые люди таким образом обводят систему вокруг пальца, используя эти постоянно складывающиеся сроки. Трудно сказать, что тут можно сделать. Ну, вот не приходит, жалобу подает. Но после того, как процедура уже начала, понимаете, это как... Да, но это же процедура, которая предполагает сотрудничество, на добровольной основе взаимодействия. Я думаю, Джон, нам нужно дополнительную работу проделать. Понять, сколько таких дел, сколько они уже находятся на рассмотрении и так далее. Я согласен, я хочу попросить омбудсмана, если он наблюдает, некую ситуацию, которую он считает несправедливой, сообщать нам об этом. Спасибо. Эндрю Мерриман. Top level design. У меня вопрос по точке гей и по пересмотру. Скажите, пожалуйста, на каком основании был выдан новый CPE, в том числе новые коллеги? Хотя проблемы только по одному критерию существуют. CPE сейчас 4 новых критерия придумала. Почему есть еще 3 критерия, по которым также проводится переоценка, да еще с участием новой коллегии? Все, что я могу сказать вам, это то, что BCG проанализировал ситуацию, принял решение, опубликовали протокол и так далее. Ну, что тут можно еще добавить? Джон. Мы сыплем акронимами. Давайте напомним, что CEP перед IRP. Не в этом состоит суть вопроса, правильно? Есть приоритетное рассмотрение сообщества, что является элементом механизма подотчетности. С тем, чтобы все понимали, о чем речь идет, я решила это прояснить. Да, действительно, очень похожие акронимы, и очень легко в них запутаться. Ну, в общем, я не могу вам ничего, другого сказать, но давайте признаем реальность процесса CPE. Я хочу привлечь ваше внимание к тому, что это, возможно, неправильное решение, которое было принято. Спасибо. Эдмунд Чонг. Крис, вы и Брюс упоминали процедуру пересмотра решений. Мне кажется, есть определенный разрыв между тем, чего ожидает сообщество, и тем, что эта процедура должна, собственно, дать в конечном итоге. Как вам кажется? Ответ. Мне кажется, есть основной разрыв в том, что пересмотр решений предполагает пересмотр на основании существенных соображений. Если вам в уголовном суде не нравится решение присяжных заседателей, вы можете подать апелляцию. Например, если судья неправильно проинструктировал присяжных заседателей, тогда вы можете подать апелляцию, но нельзя при этом собрать другое, жюри присяжных заседателей. Мне кажется, что неправильное понимание состоит в том, что нам не нужно называть это пересмотрением, как сейчас. Это просто апелляция. И это означает, что в рамках апелляции не пересматривается решение на основании существенных соображений. Есть определенные процедурные аспекты. И по принятию такого решения тогда же можно направить решение вопрос на принятие другого решения. Да, но мне кажется, что именно проблема с толкованием различных процедур и политик. И в этом и состоит неопределенная область. Вопрос, нравится вам решение конечное или нет, а в том, каким образом толкуются политика и процессы. Может быть, стоит над этим задуматься? Вот что меня беспокоит в основном с точки зрения независимости. В основном речь идет не о решениях, не о просьбе пересмотреть решение правления, а скорее о действиях сотрудников. Я думаю, что в этой ситуации процедура совершенно правильно хорошо работает. В том, что касается BNC, тогда, конечно, хорошо было бы обладать больше независимостью, потому что действительно правление занимается толкованием политики, насколько в какой степени они ей следуют, этот вопрос состоит. Тут действительно нужна независимость. Все, что я хочу сказать вам по поводу независимости, это то, что у нас есть юридическая фирма внешняя, которая позволяет нам провести, так сказать, внешний анализ с точки зрения CCWG и других. Хотелось бы, конечно, создать по-настоящему независимую некую коллегию, которая бы занималась оценкой действий правления. Я хочу вернуться к тому, о чем говорил ранее. Мне кажется, что очень важно было для общей дискуссии, с целью общей дискуссии, понять на основании предыдущего опыта, понять, как эти механизмы могут быть учтены и какие можно уроки из этого извлечь. Да, этим как раз занимается CCWG. Они в своей работе до этой темы еще не дошли, но, в принципе, должны. Кевин, с моей личной точки зрения, могу сказать им следующее. С точки зрения своей заявленной цели, процесс этот пересмотр решения работает вполне хорошо. С точки зрения заявленной цели. За исключением ситуации, в которой правление пересматривает решение правления. Это, конечно, не так должно быть с точки зрения независимости. Но сама процедура выполняет заявленные цели. Нужно ли нам создать другую процедуру и как-то изменить ее изнутри, это уже другой вопрос. Да, я как раз хотела об этом и сказать, что, может быть, нам следует расширить дискуссию, сделать ее более широкой. Подготовить какой-нибудь доклад, например, или мнение от BCG. Это было бы полезным. Согласен с вами, хорошо, запишу. Видите, мы, к сожалению, уже подходим к обозначенному концу заседания. Венди, еще один вопрос от Джейкоба. Правление должно действовать по результатам решения ERP. Кто-нибудь может прокомментировать? И правление должно, иначе говоря, подать IRP по решению. Я не совсем уверен в том, что я правильно понял вопрос. Эми, хотите попробовать на него ответить? Ну, грубо говоря, ответ – да. Получается, что решение ходит по кругу. С точки зрения устава в процессе IRP есть положение в статье единственного пока проведенного независимого расследования, которое дошло, было доведено до конца. Во всех остальных случаях решение IRP или действие правления по IRP. В IRP было сказано, вы что-то не так сделали, в статье чего? Правление это учло и приняло другое решение на основании решения IRP. Потом кто-то подверг сомнению это решение, правление, потому что правление действовало в соответствии с решением, которое было принято IRP. Специалисты, эксперты сказали, что это замкнутый круг, из которого не вырваться, и в результате ни один вопрос довести до конца будет невозможно. А потому была сформулирована рекомендация и включена в устав, что нельзя одну и ту же тему на основании одних и тех же обстоятельств и фактов пересматривать. Но при других обстоятельствах, в других условиях, если есть основания для подачи документов по ERP, если есть основания полагать, что правление нарушило статьи соглашения, например, или устав, что тогда это возможно. Если еще желающие задать вопрос, нет, нету. В таком случае мы завершаем работу и приятного вам обеда.